традиционно, если в фильме, если в телесериале, если в видеоклипе, нужно показать процесс поиска Бога. Процесс, когда главный герой ищет Бога. Обычно показывают его следующим образом. Показывают собор, приблизительно как вот этот. Обязательно должен быть полумрак в соборе. Обязательно должны быть какие-то тени на стене в соборе. Должен быть такой дымок, знаете, от свечки. На рядах никого нет. То есть все скамьи в соборе пустые. Есть такой, знаете, легкий налет пыли, который показывает, что, в принципе, в собор никто не приходит. Это вот единственный, наверное, последний человек, который ищет Бога вообще на земле. И вот этот вот человек приходит в собор в этом полумраке. И здесь, в полумраке, он остается один на один с алтарем, один на один с Богом, да, то есть один на один вот с этим распятием Христа. И он начинает общаться один на один. Поиск Бога протекает один на один. Это настолько распространенный прием, что он стал буквально клише. То есть, ну вот действительно, вы любой клип, любой там телесериал, любой фильм начинаете смотреть, видите вот этот вот момент поиска Бога, и, скорее всего, будет все показано именно так. Это уже в буквальном смысле слова, это стало клише. Мы воспринимаем поиск Бога как что-то очень-очень-очень-очень индивидуальное. Мы воспринимаем его таким образом по нескольким причинам. А самое главное из них – это то, что мы живем с вами в век экстремального индивидуализма. То есть мы живем с вами в век индивидуализма, который доведен буквально до абсурда. Если отец семейства уходит из семьи, бросает свою жену, детей, то все вокруг смотрят на него и говорят: «Ну, конечно же, ты же должен быть счастливым, ты же должен найти себя». Индивидуальный человек. Вот что важно. Не то, что происходит с семьей, не то, что происходит с детьми. Твое индивидуальное личное счастье, индивидуализм. Это происходит также. Простой пример. Для верующих. Хороший верующий, хороший духовно зрелый человек. Что он делает? Он читает Библию, он молится, он жертвует деньги. Ну, если он хороший верующий человек, и если вы очень хороший верующий человек, специально для вас в конце будет сбор пожертвований. Он участвует в социальном служении. То есть вот этот вот список добродетелей. И к этому списку добродетелей добавляется еще, он ходит в церковь. Как еще один момент, но все это он делает один. Все это он делает как индивидуум, не как община, он делает это как индивидуум. Если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, или если у вас есть друзья, которые никогда не были в церкви, задайте им вопрос, неверующие друзья, которые, может быть, далеки от Бога, задайте им вопрос о вере, и они, скорее всего, вам ответят о том, что вера – это такая сугубо личная субстанция. Это исключительно между мной и Богом. Это исключительно между нами двумя. Я не готов говорить о вере. Вера – это что-то очень-очень-очень-очень-очень личное. То есть настолько этот индивидуализм проникает буквально во все области нашей жизни, что он касается как верующих, так и неверующих людей. И те, и другие воспринимают веру исключительно в категориях индивидуальных. Мы начали с вами говорить о том, что церковь, община объединяет нас с Богом. Она помогает нам ответить на вопрос, почему нам нужен Бог, зачем нам нужен Бог. Но кроме всего прочего, община также объединяет нас и друг с другом. Сегодня церковь остается одним из редких институтов в обществе, который на самом деле меняет людей. Никто больше нас не меняет. То есть с тех пор, как мы закончили школу, ушли из родительского дома, наш характер больше не меняется. Но для того, чтобы изменить как раз наш характер, Стендаль еще говорил о том, что сам по себе я могу добиться всего, чего угодно, кроме самого важного. Я не могу поменять себя. Я не могу изменить свой характер. Вот для того, чтобы поменять свой характер, для того, чтобы действительно преобразиться, для того, чтобы действительно стать другим человеком, нам и нужна церковь, нам нужна община. Община не только объединяет нас с Богом, община объединяет нас еще и друг с другом. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем и прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, очень короткий отрывок, 13 глава. Прочитаем буквально пару стихов, 34 и 35 стих. Всю проповедь сегодня мы будем с вами концентрироваться только на этих двух стихах. Мы будем смотреть другие отрывки Писания, но постоянно возвращаться именно к ним. Этот отрывок, эти слова Христос произносит во время последней трапезы, во время последней вечери. Обращаясь к своим ученикам, он говорит им: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. И мы честно признаемся Тебе, Отче, что у нас не очень хорошо получается любить друг друга. Покажи нам, как Ты Духом Твоим Святым объединяешь нас в церкви, как Ты делаешь нас одним целым, как Ты делаешь нас одной семьей, которой не все равно, что происходит в жизни человека, сидящего рядом с нами. Господь, а тогда, когда нам все равно, обличи нас. Но дай нам надежду, Отче, что мы можем исправиться, мы можем быть другими, мы можем быть действительно общиной, которая искренне любит друг друга так, как Ты возлюбил нас. Во имя Твое Святое мы молимся вами, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о мире церкви. Мы говорили с вами о том, что церковь – это то, что объединяет нас с городом, о том, что город – это не монстр, не воплощение урбанистического апокалипсиса, но среда, в которую Бог целенаправленно помещает свою общину. Мы говорили с вами о том, что церковь – это институт городской. И на самом деле, если посмотреть на деяния апостолов, на зарождение церкви, мы видим с вами, как апостол Павел идет в культурную столицу, в Эфес, он идет в столицу бизнеса, в Коринф, он идет в политическую столицу, Рим, он достигает постоянно города. Письма, которые записаны в Новом Завете, это письма, обращенные к городам, это письма, которые обращены к метрополисам того времени. Послание Ефесянам, очень интересный пример, это письмо, которое обращено не к одной церкви. Это письмо, которое написано таким образом, чтобы его читали в церквях всех городов, которые находятся в регионе. Мы видим с вами модель, что достигая города, Господь достигает все, что окружает город. И на прошлой неделе мы говорили с вами о том, что церковь призвана заботиться о городе. Мы говорили о том, что мы призваны молиться о городе, молиться о благе города и заботиться о городе. Но для того, чтобы это происходило, для того, чтобы мы действительно могли заботиться о городе, для того, чтобы мы действительно могли быть общиной, которая думает больше, чем просто о своих интересах, мы должны заботиться друг о друге. Мы должны быть общиной, которая объединяет друг друга в семью, которая становится действительно не просто церковью, не просто общественным институтом, которая становится общиной. Группы людей, которым не все равно, что происходит в жизни друг друга. И вот сегодня как раз мы посмотрим с вами на 5 причин, почему мы становимся одним целым. Каким образом Господь объединяет нас, каким образом Господь делает из нас таких разных людей одно целое. Он объединяет нас нашей историей. Он объединяет нас нашим призванием. Он объединяет нас нашим становлением, тем, как мы меняемся. Он объединяет нас нашим поведением. Тем, как мы поступаем в жизни, Он объединяет нас нашим общением, тем, как мы проводим время друг с другом. Начинается все с нашей истории. Обратите внимание на слова Христа: «Как я вас полюбил». Это не просто какой-то богословский термин. Это не просто какая-то непонятная истина. В этих словах «Как я вас полюбил» отражаются 3 года, которые Иисус проводит с учениками. 3 года того, что происходит в служении Христа и этих учеников. 3 года перемен в жизни этих людей. Кто из вас когда-нибудь был в пионерском лагере? Когда ты, детский лагерь, да, хорошо считается. Детский лагерь, пионерский лагерь, я понимаю, разные вещи, но считается. Когда мы проводим время в таком интенсивном общении с другими людьми, мы сохраняем это общение. И чем более интенсивное это общение, тем проще нам его сохранить в будущем. Люди, которые служили в армии, они относятся к своим сослуживцам по-другому. Люди, которые прошли горячие точки, они относятся к людям, вместе с которыми они служили, совсем по-другому. Это не просто друзья, это братья. Это люди, которые очень-очень близки. Чем более экстремальный опыт, через который мы проходим, тем ближе мы становимся к людям. Почему же церковь объединяет нас? Почему наша история является таким серьезным скрепляющим клеем? Да потому что мы все прошли через один опыт. Мы все поломаны. Мы все хотим поступать как лучше, а у нас получается, как всегда. Мы все хотим творить добро, только у нас добро-то творить не получается. Мы все хотим относиться к людям с любовью, с прощением, с милостью, с благодатью, а у нас не получается это постоянно. И наступает момент, когда ты отказываешься от этого фасада. Знаете, да, вот когда у тебя не получается, и ты надеваешь маску, ты начинаешь скорее казаться, чем действительно быть, ты ведешь себя по-другому. Ты даже не знаешь ответа на вопрос уже, как у тебя дела, потому что ты привык отвечать: все хорошо, все замечательно, все здорово. А в какой-то момент ты снимаешь эту маску. И ты такой, какой ты есть на самом деле. И вот такой, какой ты есть на самом деле, когда тебе отчаянно нужна любовь, ты приходишь к Богу, и ты испытываешь эту любовь. Ты начинаешь читать книгу, которая является памятником древней письменности, книгу, которой более 2000 лет. Некоторые отрывки Священного Писания – это отрывки, которым в буквальном смысле снова 1000 лет. Ты открываешь эти отрывки, начинаешь их читать, и ты не веришь своим глазам. Такое ощущение, как будто эти слова адресованы именно к тебе. Как будто то, что написано в этой книге, которой более 2000 лет, как будто эти слова адресованы тебе, как будто писали их именно для тебя. Христос говорит не просто о какой-то богословской истине. Апостол Павел в 4 главе послания Ефесянам говорит следующее. «Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, одна. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем. Каждому из нас дана благодать по мере Христова дара. Поэтому и написано: Он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям». Павел описывает не просто богословие. Он описывает духовный опыт. Он описывает переживания. Он описывает то, через что прошли все верующие. Он описывает то, через что прошел каждый из нас. Когда ты понимаешь, что ты не можешь заслужить любовь Бога, а Он любит тебя все равно. Когда ты приходишь к Богу, Он меняет твою жизнь, а ты все равно спотыкаешься и падаешь. Поднимаешься вновь и вновь испытываешь любовь Бога. Это духовный опыт. Нас объединяет вот такой духовный опыт. Нас объединяет самое сильное переживание, которое только может испытать человек, гораздо сильнее, чем переживание, которое испытывают люди в горячих точках. Потому что в горячих точках человек живой оказывается на грани смерти и выживает. Мы же с вами испытали, верующий человек испытал, что значит понять, что ты на самом деле мертв, и воскреснуть к жизни. Почувствовать животворящее дыхание Бога в твоих легких. Вот этот духовный опыт нас объединяет. Это не просто доктрина. Это то, что, если вы в церкви первый раз, это очень сложно описать словами. Но когда ты переживаешь это, когда ты видишь, как Господь действует в твоей жизни, когда ты видишь, как Господь действует в жизнях людей вокруг тебя, ты по-другому смотришь на них. Простой пример. Когда я рос, тот район, в котором я рос, был рабочим районом таким. У нас в основном жили люди, представители двух фабрик. Ну и, соответственно, район был соответствующим, да, то есть представители двух фабрик. А в нашем подъезде, в подъезде, где там по сей день живут мои родители, жила семья, типичная рабочая семья. До сих пор живет эта семья, живет на 5-м этаже. В этой семье, как часто водится, сын хулиган, папа рабочий, борется с алкогольной зависимостью, периодически весь подъезд видит, как он борется с алкогольной зависимостью. То есть, ну, все нормально, да, то есть обычный район. Соответственно, есть еще мама и есть старшая дочка. Семья, с которой, ну, у меня не так много было общего, кроме того, что я очень хорошо знал их сына-хулигана. Вот сын очень хорошо знал меня, он был старше меня, поэтому в чем-то даже как-то опекал меня периодически, помогал мне в трудных ситуациях. Но вот с мамой и с дочкой у меня никаких особо, ну, дружбы не было. И вот однажды, когда я вернулся из семинарии, я уже не помню, как меня занесло на христианское радио, на каком-то христианском, по-моему, как раз Игорь Оленин поспособствовал, что я был на каком-то христианском радио. Мама и дочка услышали эту передачу. Оказывается, что пока я учился в семинарии, они доверили свою жизнь Богу, они пришли к Богу. И вот первый раз, когда я с ними встретился после этого, это были другие люди. Это не были просто мои соседи, с которыми я вырос. Это на самом деле, в буквальном смысле слова, были мои сестры. Так как я общался с ними, я не общался со своими друзьями. Я не мог общаться с их сыном, который был для меня большим другом, чем они когда-либо. Они теперь стали для меня сестрами. У нас было что-то общее. Мы пережили вместе вот этот вот момент смерти, когда ты оживаешь и становишься живым. Мы пережили воскресение вместе. Я смотрел на них по-другому. И они смотрели на меня совсем по-другому. Нас объединяет наша история. Это не просто богословие. Это духовный опыт, который нас объединяет. И я понимаю, если в первый раз это очень сложно понять или принять, точно так же, как, наверное, для любого человека очень сложно понять или поверить в истории людей, которые оказались в горячих точках. Но это так. Нас объединяет наша история. Но посмотрите, Христос говорит об этом, любите друг друга, в очень-очень интересном контексте. Он говорит им не просто любите друг друга, потому что, ну, хорошо любить друг друга, приятно любить друг друга, потому что, ну, вы же хотите, чтобы вам относились по-человечески, поэтому любите друг друга. Когда он говорит любите друг друга, он открывает перед ними завесу их призвания. Он говорит о том, что любите друг друга, потому что тогда люди вокруг нас, вокруг вас узнают, что вы мои ученики. Любите друг друга, потому что, поступая таким образом, вы начинаете многовествовать. Вы начинаете рассказывать людям вокруг вас о том, кто вы такие. Вы начинаете делиться с ними самым сокровенным в вашей жизни. Вы рассказываете им о своей вере. Почему это важно делать? Почему община многовествует не только индивидуально и даже не столько индивидуально, сколько мы многовествуем, мы рассказываем о Христе все вместе, как одно целое, как одна церковь. Для этого есть три причины. Первая причина – это заинтриговать. Все мы сталкиваемся с хорошими людьми периодически. Все мы сталкиваемся с очень достойными людьми периодически. И очень часто самые достойные представители рода человеческого, которые нам известны, это люди, которые совершенно не верят в Бога. Ну, просто потому, что они хорошие люди, просто потому, что они воспитанные люди, просто потому, что они адекватные люди. Мы все сталкиваемся с такими людьми. И когда ваши друзья, ваши коллеги по работе сталкиваются с вами, с одним человеком, они думают прежде всего не о Христе, они думают о том, что вы просто хороший человек. Ну, бывают хорошие люди. Они встречаются редко, они исчезают, когда хорошие люди садятся за руль автомобиля, они становятся сразу плохими людьми за рулем автомобиля в нашем городе, но они есть. И человек, сталкиваясь с одним индивидуумом, думает о том, что, ну, наверное, вы просто хороший человек. Наверное, просто, ну, вот вы такой вот воспитанный, образованный, хороший человек. А когда они сталкиваются с общиной, когда они сталкиваются со 100 людьми, жизнь каждого из которых покорежена по-своему, жизнь каждого из которых могла бы быть несчастной по-своему, в жизни каждого из которых есть свои шрамы. И все эти люди каким-то образом, такое ощущение, что они сделаны из одного теста, каким-то образом отражают одну любовь, одну благодать, одну милость. Они вдруг сталкиваются с огромным количеством адекватных людей, что в нашем городе происходит не так часто. Ну, тем более, что мы не сталкиваемся с таким количеством адекватных людей на работе зачастую, там, или в общественном транспорте, а здесь мы вдруг видим большое количество адекватных людей в одном месте. И нет объяснения этому. Как так получилось? Как так произошло? Ну, вы же добирались сюда на общественном транспорте, и вдруг вы такие адекватные люди. Человек заинтригован. Человек не может понять, что происходит. Когда человек заинтригован, наступает второй как раз момент. Это помогает ему задуматься. Это помогает ему задуматься о том, что может быть, когда на Пасху мы говорим «Христос воскрес, воистину воскрес», это не просто традиция. Он задумывается о том, что может быть, Бог на самом деле есть, может быть, все то, что происходит в жизни этих людей, все то, о чем они говорят, может быть, Бог есть, может быть, они ведут себя таким образом, может быть, они поступают таким образом. Ну, потому что на самом деле так лучше. Может быть, когда жертвует один человек, да, это, ну, это чудачество. А когда ты сталкиваешься с группой людей, которые отдают, добровольно отдают свои деньги на благотворительность и видят, как жизни других людей меняются, ты начинаешь задумываться. Мы привыкли к тому, что нужно мужика сначала поймать, потом мужика нужно удержать, нужно пожить какое-то время в гражданском браке, потом нужно этот гражданский брак каким-то образом перевести в нормальный брак. А тут вдруг есть группа людей, которая говорит о том, что, ребят, знаете, а мы верим в то, что вот, ну, секса до брака не должно быть. Мы верим в то, что нужно ждать. Мы верим в то, что ждать на самом деле лучше. Мы верим в то, что семья должна создаваться вот таким образом. И когда ты сталкиваешься с одним таким человеком, ты думаешь, ну да, бывают странные люди. Когда ты сталкиваешься со 100 такими людьми, и ты вдруг видишь нормальные работающие семьи, нормальные, я имею в виду, что это семьи, которые ссорятся. Это семьи, в которых есть скандалы. Это семьи, которые Есть такие семьи, которые периодически ездят в Икею для того, чтобы обновить сервиз у себя дома, потому что предыдущий сервиз стал жертвой их ссоры. Бывает такое. Сразу, это не автобиографично. Мы с самого начала брака с Сашей поняли, что это очень дорого, поэтому мы так не поступаем. Но есть такие семьи. И вот человек смотрит на эти семьи и видит, что работает. И видит, что люди из года в год, из десятилетия в десятилетие остаются вместе, работает. Он начинает задумываться. А когда он начинает задумываться, то вот есть третья причина. Он хочет примерить это на себя. Он хочет почувствовать, а как я в это впишусь? А впишусь ли я в эту общину? А могу ли я стать частью этой общины? А примут ли они меня? Примут ли они меня, если они действительно будут знать все про меня? Что если я кому-то расскажу о том, что действительно происходит в моей жизни, о том, чего, с чем я борюсь, о том, с чем мне сложно совладать, примут ли они меня или нет. И когда такой человек слышит подобные же истории в ответ, когда он чувствует, что его принимают, доверить жизнь Богу намного легче. Мы благовествуем не одни. Наше призвание – это не просто любить друг друга, но любить друг друга таким образом, чтобы все люди вокруг нас знали, что мы следуем за Христом, чтобы они видели, что не мы хорошие люди, но чтобы они видели, что Христос настолько сильно меняет наши жизни. Мы благовествуем как одно целое, как община. Мы объединены нашей историей, мы объединены тем, как мы рассказываем другим людям о Христе, своей жизнью, и словами нашей жизни, и делами нашей жизни. Третий момент – наше становление. Нас объединяет то, что мы все меняемся. Нас объединяет то, что мы все преображаемся. Нас объединяет то, что мы все несовершенные люди. Мы все хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть на самом деле. Но с другой стороны, мы в глубине сердца хотим, чтобы люди, принимающие нас такими, какие мы есть на самом деле, верили бы в лучшее в нас. Верили бы в то, что мы можем быть, не просто быть такими, какие мы есть, но верили бы в то, что мы можем быть другими. И не просто верили, но помогали бы нам меняться, помогали бы нам преображаться, помогали бы нам изменять наш характер. Мы уже говорили с вами в начале проповеди о том, что церковь – это один из редких, последних институтов в обществе, который на самом деле меняет ваш характер, который на самом деле заставляет вас быть лучше, заставляет вас быть более адекватным человеком, потому что вам приходится постоянно уживаться с такими же несовершенными людьми, как вы. Писание использует множество образов для того, чтобы это описать. Железо железо точит. Мы становимся лучше, мы становимся острее от нашего общения друг с другом. Апостол Павел говорит о том, что мы меняемся от славы к славе. Мы преображаемся, становясь все больше и больше похожими на Иисуса Христа. Наш характер действительно меняется. И когда ты видишь это из года в год, когда другие люди... Потому что когда это происходит в твоей жизни, когда ты меняешься просто, ты этого не замечаешь. Ну, вчера буквально на семинаре как раз вот по духовному росту мы говорили о том, что когда ребенок растет, он не замечает, что он растет. Это замечают родители, которым нужно покупать все больше и больше новых вещей. Это замечают родители, которые купили вроде бы ребенку на вырост, а он вырос так быстро, что уже приходится покупать новую вещь на вырост. Да? Это замечают другие. То же самое и перемены в характере. Это замечают другие люди. Но нас объединяет то, что, глядя друг на друга, мы видим, что мы становимся лучше. Мы видим вот этот вот процесс духовного становления. Мы видим, как люди действительно на самом деле в глубине души меняются и становятся совсем другими. Нас объединяет этот процесс становления. Но он требует усилий. Он требует усилий. А мы не всегда на это готовы. Мы не всегда готовы меняться. Мы говорим о том, что мы хотим меняться. Мы приходим на семинары о том, что мы хотим меняться. Но мы на самом деле не хотим меняться. Мы хотим, чтобы нас принимали такие, какие мы есть, а вот все остальные люди вокруг нас, чтобы они менялись, чтобы они всячески подстраивались. То есть мы хотим, чтобы наш супруг или супруга менялись, но мы при этом хотим оставаться в положении о том, что, дорогая, что ты хотела? Ты знала, за кого ты выходишь замуж. Мы хотим вот этого. А церковь – это последний институт, который на самом деле заставляет нас меняться, который заставляет нас преображаться. Именно поэтому апостол Павел и пишет, продолжает дальше в 4 главе послания Ефесянам. «И тогда мы уже не будем больше малыми детьми, Знаете, есть дети, которые очень любят кидаться едой. Ну, я таким ребенком никогда не был, потому что мне отец сразу как-то объяснил о том, что еда, она либо есть, либо ее сразу нет совсем, и если ты не успел ее съесть, то ее съест папа. Это много объясняет моей жизни. Поэтому я едой никогда не кидался. Но есть дети, которые почему-то кидаются едой. И вот представьте себе такой ребенок, который кидается едой, вы пытаетесь ему сказать о том, что ну, это некрасиво, так не нужно поступать. И ребенок говорит: пап, ты знаешь, я из тех людей, кто кидается едой. Я хочу, чтобы ты принимал меня таким, какой я есть. Я хочу, чтобы ты наконец-то ужился вот с этим и перестал подавлять мою свободу кидаться едой. Есть масса способов, которые используют родители для того, чтобы объяснить ребенку в этот момент о том, что, ну, сынок, понимаешь, как бы, давай я познакомлю тебя с предметами гардероба. Например, вот ремень, да, и для того, чтобы ты понял, что не нужно кидаться едой. То же самое происходит в жизни. Поэтому Павел и говорит о том, что он сравнивает с малыми детьми. И он говорит о том, что мы не остаемся вот в этом статусе. Мы не остаемся просто такие, какие мы есть. Мы меняемся, мы преображаемся. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями. И все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Он говорит о процессе становления. Он говорит о том, что мы не остаемся такими, какие мы есть. Нас принимают такие, какие мы есть, но в теле, во Христе, в церкви, в общине мы меняемся. Меняемся. В том числе из-за того, что мы говорим истину любви. Мы возрастаем. Тим Келлер говорит о том, что общину проще понять, когда мы принимаем, что она является тем, как мы должны воплощать все то, что нам повелевает соблюдать Христос в этом мире. Помните, мы говорили с вами о том, что духовно зрелый человек – это человек, который молится, который читает Библию, который рассказывает о своей вере другим людям, который жертвует, участвует в социальном служении, да, и периодически ходит в церковь. Вот периодически ходит в церковь – это не еще одна добродетель. Периодически ходит в церковь – это то, как мы делаем все остальное. Это то, как мы молимся, как мы читаем Библию, как мы возрастаем, как мы изменяемся, как мы рассказываем о Христе. Вот все остальное – это и есть то, как мы это делаем. В церкви, в общине, все вместе. Я много раз использовал этот пример. Когда я сам по себе, я самый умный человек на земле. Честное слово. Я свято верю в то, что Папа Римский, он настолько безгрешный просто потому, что он холостой. Потому что когда ты женишься, когда в твоей жизни появляется другой человек, с которым ты живешь 24 часа в сутки, ты вдруг понимаешь о том, насколько этот человек хороший и насколько ты ужасный. До мелочей. Но именно это и заставляет тебя меняться. Когда я сам по себе, я замечательный, я самый любящий, я самый хороший, я самый умный, я всегда прав. Даже если я сам с собой спорю, я все равно выигрываю в этом споре. Ну, потому что я самый умный, когда я сам с собой разговариваю. И только когда я окружен другими людьми. Только когда я попадаю в общину. Я читаю Библию по-другому. Я рассказываю о Боге по-другому. Я возрастаю в любви и познании Бога по-другому. Община меняет меня. Это то, как я возрастаю. Это то, как я благовествую. Это то, как я меняюсь. Это то, как я себя веду. А не просто еще одна добродетель. Это то, как я воплощаю все то, к чему призвал меня Иисус Христос. Мы призваны быть одной общиной. Мы призваны быть общиной, чье поведение радикально отличается от поведения этого мира. Мы призваны, Христос говорит, любите друг друга. Что может быть большим отличием от того, что мы видим в мире? Любите друг друга. Верьте в лучшее друг друге. Помогайте друг другу меняться. Мы призваны быть общиной, которая смотрит совсем по-другому на такие вопросы, как секс, как власть, как деньги. Смотрит другими глазами. Мы призваны быть общиной, если хотите, другой этики, другой морали. А что происходит, если этого нет? Что происходит, если кто-то в нашей церкви отказывается это делать? Что происходит в эти моменты? Что происходит, если кто-то не хочет жить вот этой другой жизнью? Что происходит, если кто-то идет наперекор всему, о чем учит Писание, который просто принимает решение о том, что я хочу вот так, ну, я хочу жить по-другому? Что делать, если этого не происходит? Процесс дисциплинирования – это тоже часть нашего духовного становления и индивидуально, и как общины в целом. Есть такое понятие – церковное дисциплинирование. Это когда община имеет право сказать своему члену, сказать своему прихожанину о том, что ты грешишь, ты живешь во грехе. То, о чем говорил Павел, когда община имеет возможность сказать своему члену или прихожанину церкви о том, что то поведение, которое мы видим в твоей жизни сейчас, оно не соответствует тому, как должен себя вести Христос. Мы не молчим, мы увещеваем. Потому что как только я произношу слова «церковное дисциплинирование» в душе каждого из нас, и я видел это много раз, когда вот вы изучаете Библию вместе, да, на дискуссионной группе, и вдруг вы подходите к вопросу церковного дисциплинирования, и у людей сразу пелена на глазах. То есть как это? Как это? То есть ты говоришь о том, что вот группа людей, церковь будет вмешиваться в мою личную жизнь? Она будет говорить мне, как я должен себя вести? Я знаю, мы живем сейчас в то время, когда очень популярна фраза «я не сужу, я не осуждаю». Вы знаете, не так давно я разговаривал с моим другом, действительно близким мне человеком. Мы приблизительно одного с ним возраста, и вот этот 40-летний мужик, отец троих детей, закрутил роман с 17-летней девочкой и решил уйти из семьи. И вот эта фраза «я тебя не осуждаю», она настолько въелась в наше сознание, что в какой-то момент я буквально поймал себя вот за секунду до того, как я произнес «я тебя не осуждаю». Потому что на самом деле, подумав, я понял, что, извините, я осуждаю. Ну, я осуждаю. Я осуждаю такое решение. Я осуждаю такое решение не потому, что я считаю его ужасным, конченным, плохим человеком, который никогда уже не сможет заслужить мою дружбу. Я не считаю, что я лучше его. Есть моменты в жизни, когда близкие вам люди ведут себя таким образом, что причиняют прежде всего себе огромный вред. Когда близкие вам люди делают что-то, и вы видите, вы знаете, что... Потому что вы видели это много раз, вы можете просчитать, что вот следующий, второй, третий, четвертый шаг, да? Вот этот человек разрушит сейчас свою жизнь. Разрушит жизнь своей семьи, разрушит жизнь своих детей. Трусливый выход в этой ситуации – это сказать, я тебя не осуждаю. В жизни моего отца был момент, когда он думал о разводе. Я не знаю почему, я уже вырос, он поделился со мной этой историей. И вот в тот момент, когда он думал о разводе, в его жизни был научный руководитель, который прошел через развод. И мой отец, и научный руководитель – неверующие люди. Ну, на тот момент. И вот научный руководитель говорит моему отцу, ты знаешь, ты можешь развестись, но ты навсегда потеряешь своего сына. Ты можешь уйти из семьи, но ты потеряешь своего сына. И в тот момент мой отец, выслушав этот совет своего научного руководителя, принимает решение и остается с моей мамой. И проходит через все трудности. Они не разводятся, они до сих пор живут вместе, они до сих пор семья, они до сих пор люди, которые любят друг друга. И вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, я думал о том, что я хочу позвонить этому научному руководителю. Я хочу ему сказать о том, что, знаете, мы не знакомы близко с вами, но вы изменили мою жизнь. Вы повлияли на мою жизнь больше, чем вы можете себе представить. Вы оставили отца в моей жизни, отца, который для меня сейчас является примером для подражания во многих областях моей жизни. Вы благословили меня. Это неверующие люди, у которых просто хватило любви. Неверующий человек, у которого просто хватило любви к его студенту, дать ему мудрый совет. А мы, как церковь, мы не осуждаем, мы не любим, нам все равно, Мы не вмешиваемся в чужую личную жизнь, потому что нам все равно, что произойдет с этим ребенком, что произойдет с этой семьей, что произойдет с этим человеком. Нам все равно, мы настолько боимся, что нас посчитают гордыми людьми, которые думают, что кто-то подумает, что мы лучше, чем они, и поэтому мы ничего не говорим. Нет, мы не молчим, мы увещеваем. Мы говорим раз, мы говорим два, мы защищаем других людей вокруг нас, потому что в какой-то момент, когда человек не слышит, когда человек не слушает, то вот это поведение одного человека, оно влияет на всех нас. Если можно ему, почему нельзя мне? Ну вот он же поступил так, а я чем хуже? Ну почему вот вы с ним так, почему вы с ним не разбирались, а разбираетесь со мной? А что я? Я уже не говорю про вещи, которые есть явные вещи, да, как вот загулял. А есть неявные вещи. Раковые опухоли церкви. Сплетни. Ропот. Когда вы разговариваете с человеком, и он что-то рассказывает вам про другого или про другую, и вы слушаете и думаете, да, какие нехорошие люди. И вы уже не так общаетесь с ними. Это разъедает общину. Потому что мы одно целое, потому что мы объединены нашей историей, нашим призванием. Поэтому нам не все равно, поэтому мы защищаем других людей вокруг нас. Мы используем все возможные методы для того, чтобы достучаться до сердца человека, вплоть до... Есть один метод. Отказаться от общения. Это радикальный метод. Это крайняя точка. Когда мы говорим человеку о том, что ты знаешь, извини, ты не слышишь меня. Ты не слышишь других людей вокруг меня. Я не могу достучаться до тебя. Я не буду больше встречаться с тобой. Я не буду больше разговаривать с тобой. Потому что ты не хочешь, чтобы я разговаривал с тобой. Ты не хочешь слышать меня. Я не могу достучаться до тебя. Извини, у меня нет других методов. Я не могу показать тебе, насколько сильно я люблю тебя, насколько сильно мне не все равно, что происходит в твоей жизни. Это крайняя мера, но у меня нет других больше средств воздействия. Я хочу, чтобы ты знал, мне не все равно. Апостол Павел пишет об этом в послании Титу. В 3 главе 10 стихе он говорит, того, кто вызывает разделение, предупреди раз, но больше времени на него не трать. Такой человек уже полностью сбился с пути. Во втором послании Фессалоникийцам, в 3 главе, начиная с 14 стиха, он пишет, если кто-то не следует указаниям, которые мы даем в этом письме, того имейте на замечании, не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за свое поведение, но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте его как брата. Не общайтесь с ним, вразумляйте его. Увещевайте, но не общайтесь с ним. Для чего? Для того, чтобы у человека была возможность услышать нас. Для того, чтобы у человека была возможность защитить себя. Для того, чтобы у человека была возможность защитить себя и свою семью от ошибок, которые покалечат их прежде всего. Для того, чтобы потом, как апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, апостол Павел обращается к Коринфской церкви, и он говорит им о том, что, ребят, среди вас есть непонятный мне грех. У вас есть человек, который живет со своей мачехой, а вы все закрываете на это глаза и говорите о том, что я не осуждаю. Как вы не осуждаете? Как вы дошли до того, что у вас человек живет со своей мачехой, спит со своей мачехой, то есть он изменяет всем, а вы говорите, я не осуждаю. Не общайтесь с ним. Изгоните его из общины. Да, достучитесь до него хотя бы вот этим, хотя бы этим помогите человеку одуматься. Во втором послании к Коринфянам, обращаясь к этой же ситуации, к этой же истории, апостол Павел продолжает, начиная с 5 стиха. «Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, а отчасти, чтобы не сказать больше, и всех вас. Для этого человека достаточно того наказания, которое он уже получил от большинства из вас, а теперь простите его». и успокойте, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печалью. Умоляю вас, подтвердите свою любовь к ним. Процесс дисциплинирования – это не процесс наказания, это действительно последняя возможность для того, чтобы достучаться до человека, чтобы потом мы могли принять, простить, подтвердить свою любовь к этому человеку. Вот что является целью дисциплинирования. И я знаю, это если вы пришли в церковь, это очень сложно принять. Вы хотите меняться? Мы хотим меняться. Мы хотим быть другими. И порой быть другими означает дать право людям вокруг тебя сделать тебе больно. Только для того, чтобы ты мог встать на ноги. Только для этого. Бывают ситуации, знаете, в моей жизни была ситуация, когда кость срастается неправильно, и тогда ее ломают еще раз, делают, серьезно, больно, нестерпимо. Но это делают для того, чтобы дать шанс, чтобы кость срослась правильно. Нестерпимо больно в этот момент. Но делается это для того, чтобы мы могли встать на ноги. Я знаю, страшно, если вы пришли в первый раз. Мы просто очень серьезно относимся к тому, что церковь – это, наверное, последний институт в обществе, который может поменять человеческую жизнь. Общение, повеление любить друг друга – это последняя часть. Повеление любить друг друга Христос дает во время трапезы, во время ужина. Они проводят время вместе. С самого начала церковь преломляет хлеб. С самого начала церковь не просто благовествует, не просто изучает Библию. Они ужинают, они просто ужинают. Они просто кушают вместе. Они делят хлеб и чашу. Вот то, что мы вспоминаем на причастии, хлеб и чаша, это не просто какой-то красивый образ, это общение. Это то, как мы живем. Апостол Павел как раз в 4 главе того же послания Ефесянам, до того, как он говорит о нашей истории, до того, как он говорит о нашем духовном становлении, он говорит: «Скрепите ваше духовное единство узами мира». То есть обращайте внимание не только на духовные вещи, которые происходят в вашей жизни, обращайте внимание не только на богослужение, обращайте внимание на то, чтобы попить кофе вместе, встретиться вне церкви вместе, провести время вместе. Обращайте внимание на общение. Мы проводим пикники. Великолепная погода сейчас. Скорее всего, сезон пикников начнется чуть раньше. Мы проводим пикники все вместе, как единая община. Не только потому, что нам нравится, что мы можем пожарить мясо на огне в центре города, чего не может подавляющее большинство 15 миллионов человек, живущих в Москве, но потому, что мы любим общаться. Мы любим проводить время вместе до богослужения. Мы любим проводить время вместе не только в молитве до богослужения или после богослужения. Если у вас есть молитвенные просьбы, мы бы хотели помолиться за вас. Но мы любим пить чай вместе после богослужения. Мы общаемся, мы проводим время вместе. Нас объединяет не только наша история, нас объединяет не только наше призвание, нас объединяет не только наше становление – или наше поведение. Нас объединяет наше общение. Первый шаг к тому, чтобы стать частью этого общения, как ни странно, индивидуальный, между вами и Богом. Шаг, когда вы доверяете свою жизнь Богу. Шаг, когда вы приходите ко Христу, отдаете Ему свою жизнь и говорите: «Я хочу быть частью такой общины. Я хочу быть частью Твоей церкви. Не только Московской библейской церкви, не только одной поместной общины. Я хочу быть частью вот этой общины христиан. Я хочу общаться с людьми с другого континента, другой национальности, с людьми, которые по-другому, более экспрессивно выражают свои эмоции. У нас, у северных народов, да, то есть у нас все эмоции, они проходят внутри. То есть я радуюсь сейчас, у меня лицо не меняется. Я скорблю сейчас, у меня лицо не меняется. У меня вообще никогда лицо не меняется. Потому что когда на улице ураган, там зимой минус 20, минус 30, да, лицо не должно меняться. А есть более экспрессивные народы, у которых лицо меняется постоянно. Вот они для нас тоже братья и сестры. И доверяя свою жизнь Богу, приходя к Богу, я становлюсь частью этой семьи. И если вы хотите это сделать сейчас, если вы готовы доверить свою жизнь Богу, то в конце, когда мы будем молиться, все, что вам нужно сделать, это обратиться ко Христу и сказать Ему: «Господи, войди в мою жизнь, измени меня, Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Спасибо тебе за то, что ты умер на кресте за меня. Спасибо тебе за твою смерть. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня таким, какой я есть, но не удовлетворяешься этим. Нас объединяет наша история. Нас объединяет наше призвание. Нас объединяет наше становление, поведение, наше общение. Все это объединяет нас, делает нас одним целым, одной церковью. В следующий раз мы поговорим с вами, завершая эту серию, посвященную природе церкви, мы поговорим с вами о том, что церковь – это движение. Это постоянно растущая группа людей. Церковь с самого начала заточена на рост. Она посвящена росту. Она посвящена умножению. Церковь – это движение. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем завершать с вами эту серию. Очень сложно узнать другого человека, не общаясь с другим человеком. Поэтому для того, чтобы сделать проще общение, в этом году на Пасху мы будем проводить завтраки или обеды. Будем проводить следующим образом. Сегодня уже на сайте, на нашем, библейскаяцерковь.рф, вы можете заполнить небольшую анкету для того, чтобы указать, вы хотите принимать кого-то в гости у себя, либо вы хотите поехать к кому-то в гости. Более подробная информация вся есть на сайте библейскаяцерковь.рф, буквально на первой странице, пасхальные завтраки и обеды. Заполните, пожалуйста, эту табличку для того, чтобы мы могли понять, кто кому едет в гости, кто кого принимает в гостях, для того, чтобы провести время друг с другом. Это будет 5 апреля. Не обязательно ждать 5 апреля. На этой неделе, начиная с сегодняшнего вечера, пригласите кого-то в гости. Съездите кому-то в гости. К нам завтра приезжают гости из церкви. Мы с Сашей очень любим принимать гостей, потому что это возможность для нас провести время друг с другом, это возможность для нас узнать друг друга, это возможность скрепить наше духовное единство узами мира. Мы очень любим это. Съездите кому-то в гости. Или пригласите кого-то в гости к себе. В своей автобиографичной книге автобиографии Курт Ванегут, называется эта книга «Пасхальное вербное воскресенье», пишет очень интересные строки. Курт Ванегут не был верующим человеком. Он умер человеком, который не верил в Бога. При этом он с каким-то небывалым пиететом относился к верующим людям. Он считал, что вера – это что-то очень-очень такое вот сокровенное. И интересно, что на протяжении всей книги он постоянно размышляет об одиночестве. Он говорит о том, что, с одной стороны, одиночество его не так сильно беспокоит. Ну, то, что мы все говорим о том, что да, ну, как бы я самодостаточный человек, меня одиночество не беспокоит, все нормально, ребят, мне никто не нужен, я сам у себя есть, мне этого достаточно. А с другой стороны, как любой современный человек, он постоянно возвращается к тому, что ему нужны другие люди. И вот в этой книге он пишет: Так что делать молодым людям в этой жизни? Ясное дело, выбор большой, но самая серьезная задача – создавать стабильные общины, в которых бы отсутствовала такая страшная болезнь, как одиночество. На пороге смерти неверующий человек дает своего рода завещание молодым людям следующему поколению. И он говорит: ребята, если вы можете посвятить свою жизнь чему-то, посвятите ее, по большому счету, церкви. Посвятите ее церкви. Посвятите ее общине, которая объединяет людей не только с Богом. Посвятите ее общине, которая объединяет людей друг с другом. Давайте помолимся. Отче, мы несовершенная церковь. Мы не любим друг друга так, как Ты возлюбил нас. Мы часто одиноки, даже внутри церкви. Я прошу Тебя, пожалуйста, поменяй это. Коснись наших сердец. Дай нам любить друг друга, дай нам верить в лучшее друг друге, дай нам, Господь, служить друг другу. Не дай, Господь, нам скатываться к этому равнодушному. Нам все равно, мы не осуждаем. Дай нам верить в лучшее друг друге и бороться за это лучшее. Дай нам любить друг друга. Сделай нас одним целым, Господь. Сделай нас одной единой семьей, которая прославляла бы Тебя. Отче, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя о том, чтобы сейчас они отдали ее в Твои руки, сказали бы: Господи, я так хочу быть частью такой общины. Я верю в то, что Ты умер за мои грехи. Я верю в то, что Ты воскрес. Я прошу Тебя, Господи, пожалуйста, войди в мою жизнь. Войди в мое сердце, услышь меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Сделай из меня часть Твоей церкви. Во имя Твое святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.